Говорит Радио Свобода. Радио Свобода о главных вопросах российской политической жизни.
Общество дремало все нулевые годы. За это время у него украли его права. Уже надо просыпаться, уже надо что-то делать. Ведь на этот раз мы не забудем, не проспим.
Почему Владимиру Путину пора оставить власть?
Он слишком долго сидит у власти. Надо уступать дорогу молодым. И тогда в нашей стране начнутся те изменения, о которых люди мечтают.
Что предлагают те, кто выступают за Владимира Путина?
Здесь пришли граждане, которые хотят сказать: да честным выборам, не рожать тебе!
Почему поиски врага ничем хорошим не закончатся?
Ссоры с Западом, эксплуатация антиамериканских и антизападных предрассудков работают на тех, кто предложит настоящую холодную войну, а не ее имитацию. Тогда мало никому не покажется.
Радио «Свобода» о политических митингах и шествиях 4 февраля, российской защите Башара Асада и других важных событиях пятой недели 2012 года в программе «Итоги недели» Радио «Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Радио «Свобода» Дмитрий Волчек в командировке, так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших шести дней. Четыре массовых политических мероприятия, связанных с назначенными на 4 марта выборами президента Российской Федерации, состоялись в субботу в Москве при температуре около 20 градусов ниже нуля. Сторонники движения «За честные выборы» провели шествие по улице Большая Якиманка и митинг на Болотной площади. По разным данным, число участников составило от 36 до 120 тысяч человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Вопреки звучащим из Кремля утверждениям, что в оппозиционных акциях принимают участие в основном прозападно настроенные люди, на Калужской площади у станции метро «Октябрьская» вновь, как и на проспекте Сахарова 24 декабря, собрались представители политических партий и общественных организаций самого разного толка. У выхода из метро раздают газеты и листовки, это уже никого не удивляет, но один буклетик особенно любопытен. На нем групповое фото в цвете. Джо Байден, Оксана Дмитриева, Борис Немцов, Владимир Рыжков и другие российские оппозиционеры. На обороте призыв: участвуя в массовке, ты делаешь себя безвольной пешкой в чужой игре. Но вот пожилой мужчина, держащий в руке флаг Российского общенародного союза, оранжевой угрозы не боится и пешкой себя не чувствует.
Анатолий Николаевич, капитан 3-го ранга, Северный флот, 14 лет служил, 22 года прослужил в военно-морском флоте. Те процессы, которые происходят в стране, они, конечно, меня как человека, как гражданина удовлетворить не могут. Лозунгов много, а дел фактически нет. Я за него и раньше не голосовал. Короче говоря, за Единую Россию и то, что с ними связано, за тех людей, которые с ними связаны, я за них не буду.
Молодой человек пришел на акцию «За честные выборы» с моделью танка Т-34 внушительных размеров. Антона Глотова окружили десятки иностранных и отечественных репортеров.
Это вы сами делали?
Ну, конечно.
Как долго вы с этим?
Ну, недельку повозился.
Что вы имеете против путинского режима?
Против путинского режима я имею все.
Что вас сына не устраивает? Больше всего не устраивает что?
Путин не устраивает больше всего.
В какой колонне пойдете?
А я не в курсе особенно, что есть какие-то разные колонны. Ну, не с националистами, это точно.
А вот если вы сюда приехал танк из Нижнего Тагила, вот была бы танковая битва.
Ну, или Братания, может быть.
На Калужской площади флаги всех цветов. Здесь выстраиваются в колонны левые, сторонники Яблока, есть и небольшая колонна приверженцев Михаила Прохорова. Их немного, но они в стильных шарфах с его именем и в одинаковых куртках. Девушка Александра, которая держит в руках плакат с большой буквой «Ё», никакого, впрочем, отношения к кандидату в президенты и миллиардеру не имеет.
Нет, совершенно не ее мобиль, она символизирует Спасибо. Традиции русского языка и чистоту, здравый смысл, порядочность и честность и соблюдение культурных традиций. На основе этого скорее надо строить, я думаю, все. К деталям надо быть внимательными, вот что это значит.
И все-таки просто граждан, идущих по Большой Якиманке к Болотной площади, такое впечатление гораздо больше, чем тех, кто построился в шеренге. Пенсионер Георгий держит в руках самодельный плакатик, из которого можно понять, что он против незаконной и самовольной застройки немногих уцелевших в мегаполисе мест отдыха.
Покрупская и Стрешнева, рядом с каналом Москва-Волга. Катался на лыжах, летом мы ходили гулять, там источник питьевой воды. Забор стоит трехметровый, доступа не стало. Там уже это построены домики, мини-дворцы. Там не спрашивают местных жителей.
На Болотной площади, где состоялся митинг, выступили гражданские активисты и политики Людмила Улицкая, Леонид Парфенов, Геннадий Гудков, Илья Яшин, Сергей Удальцов. Организаторы дали слово и бывшему кандидату в президенты, основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому.
Да, мы разные, но мы все одного цвета, цвета российского флага. Мы все вместе защищаем будущее страны.
Резолюцию митинга зачитал Владимир Рыжков.
Немедленного освобождения всех политзаключенных, отмены итогов сфальсифицированных выборов в Государственную Думу. Так! Отставки Чурова, расследование его деятельности, регистрация оппозиционных партий, участники шествия и митинга обращаются ко всем гражданам России с призывом. Ни одного голоса Путину, правильно?
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На Поклонной горе в Москве состоялся митинг так называемых патриотических организаций под лозунгом «Нам есть что терять». По характеру это было ярко выраженное мероприятие в поддержку Владимира Путина, хотя сам кандидат в президенты России в субботу проводил рабочую поездку в качестве премьер-министра России в Челябинск. В этом митинге, по разным данным, участвовали от 50 до 190 тысяч человек. Это крайняя оценка мэра Москвы Сергея Собянина. По данным полиции, 134 тысячи. Есть многочисленные свидетельства того, что власти для организации этого мероприятия использовали административный ресурс. На Поклонной горе работал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Митинг на Поклонной горе был организован по инициативе движения «Суть времени» политолога Сергея Кургиняна и объединений вошедших в Общероссийский народный фронт Владимира Путина. Несмотря на морозную погоду, народу пришло много. Часть людей привозили на специально арендованных автобусах, а другая часть воспользовалась московской подземкой. На станции метро «Киевская» можно было увидеть толпы людей, штурмующих вагоны. Настоящая давка началась уже на станции «Парк Победы», где пассажиры около часа стояли в притирку друг к другу и не могли выйти на улицу из-за столпотворения у выхода. У некоторых людей стали сдавать нервы.
Почему здесь такая толпа? Люди приехали на митинг. У некоторых бывает сердце, у некоторых давление, астма. Почему мы толпимся здесь?
Вы этот вопрос адресуете организаторам
митинга. Да хрен ему организатору этого, слушать не будет. Он нам наши сказки рассказывает, а потом скажет, все будет. Проходит день-два, главное, за него проголосовали, и он забыл о своем обещании.
Это вы сейчас про кого?
Про всех. Путин и Прохоров, и Медведев, про всех.
Многие из тех, кто застрял в метро, не скрывали, что их обязали прийти на митинг, но говорили с опаской.
Когда страх у вас пропадет?
Да у меня вообще страха нет.
Ну а что ж вы по обязаловке ходите на митинг?
По обязаловке, потому что обязали.
Ну вы же могли сказать, я не пойду, потому что в воскресенье другие планы, дети, муж, семья. Что может грозить вам лично?
Не для микрофона, я сказала бы, что.
А вы тоже на митинге?
Да, но интервью давать не буду.
В ходе разговора выяснилось, что большая часть людей, созванных организаторами на акцию протеста, представляют бюджетные организации и государственные корпорации. Нередко можно было увидеть группы людей в метро, которых ответственные товарищи сверяли по списку, где пришедший на митинг ставил подпись под документом. Когда люди, наконец, вышли на улицу, митинг уже был в разгаре. На трибуне выступал политолог Сергей Кургинян.
И мы говорим всем «Антиоранжевый пакт». Кто его не подпишет, пусть меняет на себя. Мы все должны быть антиоранжевые, потому что мы все за Россию. Слава России!
Слава России!
Журналист Максим Шевченко.
Мы говорим, что пусть победит тот, кто самый сильный, у кого самая внятная программа. Но это наш выбор, это наша страна, это наша свобода. Это не их американская и западная фальшивка, которые хотят нам представить. Мы сами решим, кто у нас будет президентом, а не они решат. Слава России!
Народ вяло реагировал на призывы ораторов и даже порой раздражался.
Как вам речи этого оратора?
Ужасно.
Почему?
Не
вполне.
Почему? Что вам не нравится в этом выступлении?
А вы другой вопрос задайте. Почему я здесь нахожусь?
А почему вы здесь находитесь?
Заставили.
Вы бюджетница?
Да.
Ла-ла-ла.
А как это происходит? Как заставляют?
Просто приходят на работу, говорят, не пойдешь.
А что это за организация?
Самая больная тема в России.
Ну скажите.
Какая самая больная тема в России? Здрасте, вы не знаете, ЖКХ!
Но не все пришли на митинг из-за угрозы потерять работу. Были и идейные. Например, рабочая московского завода по ремонту электротехнического оборудования Тамара Соловьева.
Я пришла сама сюда. Никто меня не приказал.
Ну что вы вынесли из этого митинга?
Ну, в принципе, то, что я всегда думала и хотела. Новой оранжевой революции я в России не хочу.
А кто хочет оранжевой революции?
А вот те прихвостни, которые протестуют против всяких демократов. Они считают, что они демократы, остальные нет. У нас все демократы. Я не хочу сказать, что я за Путина. Но и в то же время я против всяких вот этих нагнетаний обстановки в стране. Выборы, я считаю, что они все равно честные. Те, которые были у нас предыдущие, я не считаю их фальсифицированными.
С хорошим настроением пришли на митинг сотрудники одной из московских поликлиник.
Какой был главный лозунг на этом митинге?
Родина, партия
и Путин.
И Путин. Чтоб все было хорошо. Все за народ.
Вот там звучал лозунг «Нам есть что терять». Что под этим подразумевают организаторы митинга?
Они стараются, чтобы мы лучше жили.
Они это кто?
Ну, кто
партия
нас...
правительства.
Вот именно.
Но, по-моему, у них не очень получается.
Да.
Я вообще поняла, что и Путин это подразумевает стабильность.
Да.
А если другая власть, то это может как перестройка, это будет уже как бардак. Как...
На плакатах, которые несли люди, было написано «За свободную Россию только Путин» с восклицательным знаком, «Путин народный президент», «Нас услышали», «Перемены начались». Под красным флагом «Боевое братство ветеранов Афганистана», под синим «Пенсионеры». В 20-градусный мороз участников акции отпаивали горячим чаем и угощали бесплатными бутербродами. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В Москве в субботу прошел также митинг сторонников Либерально-демократической партии России. На Пушкинской площади собрались около 1000 человек. На проспекте Сахарова 150 человек поддержали лозунги «России без Гитлера» Константина Борового и Валерии Новодворской.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». Политические митинги и шествия прошли сегодня в 63 городах России. Всего власти насчитали около 90 разрешенных митингов и маршей. В большинстве из них приняли участие от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Среди основных требований участников тех, кто добивается честных выборов в России, смена власти. Многие мероприятия сопровождались лозунгом «Россия без Путина» и пересмотр итогов парламентских выборов. Выходили под знаменами и коммунисты, представители Либерально-демократической партии, кое-где митинговали и в поддержку кандидата Владимира Путина. У микрофона корреспондент Радио «Свобода» Наталья Джанпаладова.
Акция протеста в Санкт-Петербурге была самой массовой по количеству участников после московской. По разным данным, на улице Питера вышли от 5 до 7 тысяч человек. Наименьшее число людей митинговали в Абакане, их было около 40. В Екатеринбурге, по оценкам корреспондента Радио «Свобода», против фальсификации в ходе выборов выступало около 5 тысяч человек, хотя Главное управление МВД по Свердловской области насчитало около 1600 протестующих. О том, как проходила эта акция протеста, рассказывает Екатерина Петрова.
У нас было шествие и митинг, то есть люди вышли из одной точки и пришли в другую, и вот это шествие, оно растянулось на просто громадное расстояние, люди шли с плакатами, с шариками, они скандировали, шли таким потоком, который вот никак не заканчивался. Это самые разные люди, там были представители КПРФ, представители Яблока, гражданские активисты, они шли все общей колонной, никаких проблем не было. Это, конечно, студенты, молодые люди, которых принято называть офисными сотрудниками, также были и пенсионеры, и дети были. Были люди с собачками, собачки тоже тоже украшены были вот этими белыми ленточками. Кроме того, приходили рабочие, то есть настоящие рабочие из настоящих заводов Екатеринбурга. Им давали слово, выступал один из рабочих, который сказал, что вот он сюда пришел, наконец, сам, без принуждения, не за отгулы, и выступил, и хотел бы сказать, что рабочие – это не только те люди, которых пытаются позиционировать как сторонников исключительно Владимира Путина, что среди рабочих тоже есть разные люди с разными политическими взглядами.
Более 1000 человек приняли участие в митинге за честные выборы в Новосибирске, сообщают представители МВД. Организаторы говорят о 1500 участников. Жители Новосибирска уже не в первый раз выходят столь массово на улицы города. Не меньшее количество участников собрали и декабрьские протестные акции. Егор Савин, один из организаторов этого митинга, рассуждает о том, в чем залог успеха новосибирских акций.
По крайней мере, людей было не меньше, чем в прошлый раз. У нас успех в том, что очень много гражданских активистов, вот, плюс политических организаций, объединились вокруг одной проблемы. Проблема фальсификации на выборах. Одно требование – честные выборы. У нас есть комитет, в который вошли представители общественных организаций и гражданских активистов, которые регулярно собираются, и на этих встречах обсуждаются вопросы, касающиеся подобных мероприятий. Не какая-то одна организация организовывает все мероприятия по стране, а различные люди, различные организации. В связи с этим, конечно, возникают проблемы с координацией совместных действий.
Организаторы шествия и митинга в Томске также положительно оценивают прошедшую акцию. По разным данным, в мероприятии приняли участие от 600 до 2000 человек. Главный лозунг акции – «Россия без Путина». Свою оценку прошедшему митингу дала его организатор Галина Немцева.
Очень хорошо, что мы предприняли такую попытку, как шествие. Народ взбодрился. Разные были, так скажем, слои населения. Было очень много молодежи. То есть удалось привлечь организаторов пикета 10-го, которые были в Томске 10 декабря. Молодежь была с очень креативными лозунгами. С 10-го, с 24 декабря после акции протеста, которые проводились в Томске, сегодняшнее мероприятие более радикализировалось и персонифицировалось против одного из кандидатов. А во время шествия практически постоянно люди скандировали лозунг «Россия без Путина» и ни одного голоса Путина. В этом есть большое отличие от тех акций, которые проводились в декабре, лозунгом которых был именно «За честные выборы».
На шествие и митинг в Иркутске по разным оценкам вышли от 300 до 500 человек. Эту акцию протеста организовали активисты общественной организации «Гражданский Иркутск». Среди лозунгов мероприятия: «Мы против выборов без выбора», «Медведева и Путина в отставку», «Фальсификаторов выборов под суд». Вот к чему призывал граждан со сцены один из организаторов акции Тимофей Кириченко.
То, что мы сегодня здесь, на этой площади, все вместе собрались поддержать российскую акцию, выразить свое несогласие, свой протест против этого беспредела чиновничества, это уже много значит. Мы поддерживаем друг друга. По сути, каждый из нас здесь, независимо от возраста, социального положения, политических пристрастий, хочет только одного – достойной жизни в достойном обществе. И так получилось, что наше государство не в состоянии дать нам ни того, ни другого. Пора переходить от слов к делу. Наше будущее в наших руках.
Митинги и шествия прошли 4 февраля во Владивостоке, Хабаровске, Барнауле, Челябинске, Кирове, Красноярске и в других городах России. Большинство митингов прошло без серьезных происшествий. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Акция в поддержку честных выборов в России с разным количеством участников проходит в субботу почти в 30 городах мира. У нас тут точной статистики пока нет, однако известно, что в этом списке Сидни, Брюссель, Лондон, Берлин, Тель-Авив, Мадрид, Рига, Вильнюс, Таллин, Париж, Хельсинки. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Огромное, выложенное белыми плитами здание российского посольства в Вашингтоне внешне напоминает одновременно Московский Белый дом и Кремлевский дворец съездов. Посольство расположено на одной из самых высоких точек американской столицы, и оттуда открывается вид на весь город. Когда здание строилось в самый разгар холодной войны, здесь опасались, что из окон здания советские шпионы могли вести наблюдение за Капитолием и Пентагоном. Так ли это было на самом деле, неизвестно, но сегодня из своих окон российские дипломаты могут наблюдать за группой своих соотечественников, пришедших сюда, чтобы выразить протест.
Я вообще рассматриваю наш протест как поддержку людей в России.
Это Татьяна Ниберг, участница Вашингтонской группы «За честные выборы в России» и один из организаторов митинга у посольства.
Потому что в России, к сожалению, еще не так просто протестовать. Вот там приходит сообщение, у нас есть межрегиональные группы, и там приходит сообщение, что людей арестовывают и там всячески запрещают митинги. И, то есть эта поддержка нужна.
Выходцев из России в Вашингтоне сравнительно немного. Чего не скажешь о Нью-Йорке. Сегодняшний митинг возле здания российского консульства там масштабней вашингтонского. А публика, по словам организатора акции в Нью-Йорке Натальи Пелевиной, весьма разношерстная.
Приходят давно живущие здесь, но, так сказать, они не потерявшие связи со своей исторической родиной. И студенты, давно, опять же, живущие здесь, но которые уже у них в крови, так сказать, вот это протестное, да, ощущение. И, в общем-то, люди молодые, у нас очень много сейчас молодежи к нам приходит, присоединяется. Студентов очень много, которые живут здесь, собираются многие возвращаться в Россию. И американцы, конечно, их меньшинство, но есть и американцы, которые приходят, которые следят за тем, что происходит в России.
Наталья Пелевина говорит, что организаторы митинга в Нью-Йорке стараются координировать свои действия с протестующими в самой России.
Мы, конечно же, стараемся по форме соответствовать. То есть, например, в этот раз у нас тема там белых шаров, белых лент, она продолжена.
Российские официальные лица, в частности, премьер-министр Владимир Путин, заявляли, что протестное движение якобы спонсируется правительством США. Наталья Пелевина считает такого рода заявления безосновательными и отмечает, что митинги в Нью-Йорке и Вашингтоне не должны давать пищу для подобного рода аргументов.
В какой-то момент я переживала по этому поводу, особенно когда читала этот комментарий на всяких форумах в интернете после наших выходов. Но, честно говоря, для нас важнее оказать поддержку нашим товарищам там, а для них это важно, и они об этом довольно часто говорят. А по поводу того, что это финансирует из рубежа и госдепом, это, конечно, абсолютный абсурд. И, наверное, переубедить тех, кто в это верит, все равно не получится, да? Пойдем мы на какие-то акции или не пойдем. То есть кто уверен, что все это Хиллари Клинтон придумала, значит, он, видимо, будет это верить в любом варианте, в любом случае.
Татьяна Ниберг в Вашингтоне также считает заявления об иностранном спонсировании протестов абсурдными.
Ну что, я прихожу сюда от госдепа, что ли, они думают? Ну, они могут утверждать все, что угодно. Нет, у меня нет никаких связей с американскими властями. У меня даже гражданства американского нет.
С организаторами акции «За честные выборы» в России из Нью-Йорка и Вашингтона беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Владимир Дубинский. В этот непростой субботний публичный день завершится в московском концертном зале «Мир». Там пройдет концерт в поддержку невинно осужденных и узников совести. Среди участников активисты протестного движения «За честные выборы» название концерта «За вашу и нашу свободу». Главной теме программы мы вернемся через полчаса. Поговорим с участниками сегодняшних протестных акций и акций «За честные выборы». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Оправданы ли исторические параллели с Центральной Европой? Как в Чехословакии начиналась бархатная революция? Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию в Сирии. Почему Москва поддерживает режим Башара Асада? Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В сегодняшних акциях в российских городах, по данным МВД, участвовали около 230 тысяч человек. Участники митинга «За честные выборы» на Болотной площади в Москве потребовали отмены итогов парламентских выборов, регистрации Григория Явлинского кандидатом в президенты, освобождения политзаключенных. Премьер-министр России Владимир Путин не исключил, что для привлечения людей на митинг в его поддержку на Поклонной горе в Москве был использован так называемый административный ресурс. Однако Путин убежден, что большинство людей пришли добровольно. Российский концерн «Газпром» признал, что в течение нескольких дней сократил объем поставок газа в Европу на 10%. В Мюнхене в рамках ежегодной международной конференции по безопасности состоялись переговоры госсекретаря США Хиллари Клинтон и главы МИД России Сергея Лаврова. В центре обсуждения были возражения России по тексту проекта резолюции Совета безопасности ООН по Сирии. В предместье Дамаска, Дария, в субботу сирийские силы безопасности открыли огонь по похоронной процессии. По меньшей мере 2 человека убито, 10 были ранены. Подразделения Иранской революционной гвардии начали сегодня военно-морские учения вблизи Армузского пролива, которые Тегеран ранее грозил перекрыть в случае ужесточения международных санкций против него. В Египте третий день продолжаются столкновения между полицией и демонстрантами, недовольными действиями органов правопорядка в Порт-Саиде, где в результате драки между футбольными болельщиками погибли 74 человека.
Московское время 19:32. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Итоги недели «Радио Свобода». Движение за честные выборы некоторые политические эксперты сравнивают с началом бархатной революции 1989 года в Чехословакии. Предвестником событий 22-летней давности в Праге стала демонстрация студентов, жестоко разогнанная полицией 17 ноября. Несмотря на то, что в итоге коммунистическое правительство было вынуждено подать в отставку и в Чехословакии провели демократические выборы, первые шаги гражданских активистов были связаны со стремлением добиться расследования действий по разгону демонстрантов. С одним из лидеров пражского студенческого комитета 89 года Шимоном Паныком беседует корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Да, может быть, похожие тип протесты в том, что активнее граждане встречаются на улице, но в то время это был уникальный момент, когда распадался целый коммунистический лагерь. Конечно, процесс начался уже с перестройки, с сигнала с Кремля остальным коммунистическим чиновникам, что Москва начинает реформы, и в остальных землях, прежде всего в Польше и Венгрии, реформы в конце 80-х годов были уже гораздо крупнее, чем в Чехии или в Восточной Германии, например, или в Румынии. Тогда это было после 20 лет полного затишья, но во время, когда мы уже все чувствовали, что коммунистическая власть слабая, то, что она становится слабее, перемена уже ожидалась, просто чувствовалась. У нас была группа студентов, которые знали друг друга, мы встречались где-то с 88 года и думали, что как сами по себе студенты сорганизировать, чтобы показать коммунистическому правительству, что не согласуемся с тем, что творится в стране, что хотим свободу, хотим диалог, хотим возможность путешествовать, говорить, что мы хотим. Ну, просто хотим свои права. Мы пришли на ЕУ сорганизировать на 17 ноября, это Международный день студентов, а это день, в который был убит в 1939 году студент нацистами, когда студенты тогда демонстрировали против нацистической Германии, которая оккупировала Чехословакию. Так что это был день, на который даже коммунистическое правительство не могло так легко сказать, нет, мы запрещаем. Так что в конце концов мы получили разрешение, что демонстрация может быть официальная. Это было очень важно, потому что из-за того сошлось этих 40 тысяч людей примерно, потому что до тех пор нас было всегда 3, 4, 5 тысяч, не больше. А это маленькая группа, 3 тысячи людей. 40 тысяч, это уже была довольно огромная сила. Я только после узнал, что диссиденты около Václava Gavela приняли решение, что не хотят. Хотят нас, как студентов, молодых, оставить. Пусть мы делаем сами. А это было очень хорошо, потому что коммунистическая власть не могла, как всегда, сказать, ну, конечно, это старые противники коммунизма, которые оплачиваются за рубежа, это пропаганда, которую коммунисты всегда употребляли против всяких демонстраций. Уникальный момент был тоже в том, что демонстрация, где было около 40 тысяч студентов, была жестоко нападена полицейскими отрядами. И тот момент, конечно, разозлил многих, так сказать, нормальных граждан, которые не интересовались в политике, жили в коммунизме свою тихую жизнь и может быть, надеялись, что иногда будет свобода, но просто не хотели иметь никаких проблем, боялись, конечно, почти все боялись тогда в коммунизме. Но тот момент, что 40 тысяч студентов было нападено очень жестоко полицейскими спецслужбами, 2 дня после студенческой демонстрации в Праге встретилось уже 200 тысяч людей, а это огромное количество. Просто 200 тысяч людей разогнать — это почти невозможно. И каждый день становилась поддержка студентов, потому что студенты в 1-2 недели были лидеры бархетной революции. И междувременно формировался гражданский форум, который, конечно, формировался прежде всего около диссидентов Václава Гавела и остальных, а студенты были часть этого гражданского форума.
Вы когда говорили о требованиях этой демонстрации студенческой, вы говорили о диалоге с властью. Получился этот диалог впоследствии, после того, как эта демонстрация завершилась?
Можно сказать, что диалог получился. Динамика потом была очень быстрая. Коммунизм рухнул за 4-5 недель. Но в самом начале, правда, что после этой студенческой демонстрации, после того, когда родители наши, так сказать, вышли на улицу, показали, что 200 тысяч из них просто поддерживает то, что требовали студенты, власть тогда встретилась с диссидентами и начали кое-какие это переговоры, конечно. Но потом коммунистическая партия более-менее просто ушла из своих позиций, так что это было гораздо быстрее, чем мы ожидали. Но первые шаги, это был действительно диалог около стола между правительством коммунистическим и представителями гражданского форума. И студенты были частью этих делегаций.
А каким образом эти полномочия переговоров с правительством перешли от студентов к непосредственно этому гражданскому форуму?
После студенческой первой демонстрации, которая была как катализатор всего процесса просто конца коммунистической власти в Чехословакии, Václav Gavel и еще кто-то из диссидентов послал информацию: давайте встретимся все в одном из пражских театров. И договорились, что они основают гражданский форум как действительно широкий форум, где были и бывшие коммунисты, и политзаключенные бывшие, и студенты, и группы, например, католически ориентированных диссидентов. Так действительно это был очень широкий форум, и целом форума было держать линию и договариваться в борьбе за то, чтобы коммунистическое правительство подало отставку, и ранее или позднее были свободные выборы. А во время выборов, за где-то полгода попозже, там уже не было гражданского форума, там уже было несколько политических групп или партий, которые начали, конечно, конкурировать друг другу.
Один из лидеров чехословацкого студенческого движения 89-го года – Шимон Паник. В традиционной рубрике программы «Итоги недели» «Телерейтинг» я беседую с телекритиком «Новой газеты» интернет-сайта «Газета.ру» Славой Тарощиной. В открытии беседы прошу Славу оценить документальные телевизионные фильмы последних дней о Владимире Путине.
Каналы сейчас, они как-то наперегонки, будто бы боясь опоздать, запускают вот эту новую путиниану. Я назову несколько проектов. «Спасти Россию от первого лица», «Мост над бездной», «Попасть в пятерку», «Без купюр» и, конечно, венец жанра «Холодная политика». Если смотреть эти фильмы подряд и пытаться их анализировать, то создается впечатление, что главные либералы и демократы, жаждущие перемен, засели именно в ближайшем окружении Владимира Владимировича, потому что такая медвежья услуга, которую они ему оказывают, это вообще дорогого стоит. Даже зритель, который вырос вот за последние десятилетия, все-таки он отвык от такого лобового обращения. Все-таки век нанотехнологий следует орудовать вообще не топором и мотыгой. А фильмы сделаны именно так. Все они изготовлены по одному стереотипу. В центре фильмов супергерой, который спасает родную страну хоть от пожаров, хоть американцев. И основу этого повествования составляет список благодеяний Путина за последние 12 лет. А вокруг разные сюжеты с использованием компьютерной графики, графики, с карикатурами, ну, времен там Кукрыниксов, с идеологией, лексикой, атрибутикой холодной войны. Вот холодная политика сделан с одной единственной целью. Здесь много синхронов Путина. Путин говорит следующее. Наши партнеры не хотят союзников, они хотят вассалов, хотят управлять. Но так Россия не работает. Путин не появляется на политической сцене, все разваливается, все гибнет. Америка становится единственной ядерной державой. Мир однополярен. А вот только высияло солнце, и за плеча Ельцина показался Путин, и сразу все меняется. Все эти фильмы, сделанные на основе советской мифологии, она теперь опять, видимо, становится очень актуальной, свой-чужой. Мир состоит из двух красок. Белое – это свой, и черное – это чужой. Что касается холодной политики, то интересно, что здесь использованы люди, которых я бы назвала такие специальные аналитики, как бы иностранного происхождения, как бы. Вот иностранный акцент усиливается. Вот, например, для усиления иностранного акцента Дмитрий Сэмс, который еще совсем недавно, насколько я помню, отлично говорил по-русски, он говорит исключительно по-английски. Также представлен Александр Рар и Стивен Коэн. Они как бы призваны подчеркнуть, что они абсолютно независимые, и вот они сообщают правду последней станции. А правда это заключается в том, что, как сказал Коэн, на самом деле сейчас даже не столько Запад нужен России, сколько Россия нужна Западу.
Слава, может быть, это эффективный способ пропаганды? Вы говорите, что это грубо, топорно сработано, но на большие массы людей, на обычного зрителя, не слишком искушенного в политике, может быть, это оказывает должный эффект?
На массового зрителя вот такой поток этих фильмов должен оказывать другой эффект, наоборот, негативный, потому что обывателю становится страшно. Ну как же так? Вот существует один супергерой, один человек и больше никого. Вокруг выжженная пустыня.
Есть действующий президент России Дмитрий Медведев. Он как-то появляется на телеэкранах, в новостных хотя бы сюжетах в последнюю неделю?
Действующего президента почти нет. Он в новостных блоках еще как-то появляется, когда есть какие-то такие вялые информационные поводы. Но вот в этих фильмах его нет. Причем в фильме «Холодная политика» нет вот совершенно категорически, хотя все-таки за внешнюю политику отвечает президент. И даже в финальных кадрах мультяшных, когда на вершину Спасской башни взбирается, наконец, наш супергерой Путин и водружает там российский триколор, он один. Нету, вообще просто нет, как не было.
Официально в России началась предвыборная кампания. Вот эта общественно-политическая тема абсолютно доминирует на телевидении сейчас.
Я сегодня стараюсь с утра смотреть тему митингов, как она освещается разными каналами. Идет такое все время негласное соревнование Болотной с Поклонной, и получается, что Поклонная по всем очкам выигрывает. Это по всем каналам, на уровне картинки, на уровне текста, на уровне идиотских комментариев. Все время называются самые разные цифры, но как бы их ни называли, выясняется, что на Поклонной там в 3-4 раза больше. А главная задача это чувствуется, вот так вот все смикшировать, как-то все подчеркнуть, что никаких особых требований на Болотной не звучало.
Как вы оцените политические ток-шоу уходящей недели? Было что-то интересное?
Политические ток-шоу мне показалось забавным поединком, в котором принимали участие Прохоров и Жириновский. Ну, это любопытно не в смысле остроты зрелища, а в том плане, что Прохоров, несомненно, учится. Он как-то учится, он более уверенно себя чувствует, и мне кажется, что если бы у него не было проблем с командой, а они, конечно, есть, то результаты были еще более выразительными. На канале РБК, который, кстати, тоже принадлежит Прохорову, стартовал новый такой краткий проект Андрея Васильева, который называется «Гражданин-президент». Диалог между Владимиром Рыжковым и Михаилом Прохоровым, который ведет Андрей Васильев. Причем позиция Андрея Васильева мне, в частности, близка и симпатична. Андрей Васильев подчеркивает, что он человек не политический, в эти игры не играет, и он просто хочет, чтобы его убедили, за кого нужно голосовать на этих выборах. Ну, как-то все весело, забавно, смешно.
Телекритик «Новой газеты», интернет-сайта «Газета.ру» Слава Тарощина и рубрика «Телерейтинг» в программе «Итоги недели».
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Итоги недели «Радио Свобода». События в арабском мире стали главной международной темой уходящей недели. Жертвами столкновений болельщиков после матча футбольных команд в египетском городе Порт-Саид стали более 70 человек. Часть общественного мнения возлагает ответственность за трагедию на силы безопасности военной власти страны, которые не смогли предотвратить побоище. В Каире вечером в пятницу вспыхнули массовые беспорядки, в результате которых пострадали по крайней мере несколько сотен человек. Разрастается и гражданский конфликт в Сирии, где власти режима Башара Асада противостоят вооруженные силы оппозиционеров. Совет Безопасности ООН безуспешно обсуждал проект резолюции, которая могла бы остановить насилие в Сирии. Если верить дипломатическим источникам, несогласие с одним только словом текста заставило Россию пригрозить своим вето на новый проект документа. Ожидается, что в ночь суббота на воскресенье Совет Безопасности проведет голосование по резолюции. Американские наблюдатели считают, что Москве, вероятнее всего, не удастся предотвратить смену дружественного ей режима Асада. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Попытки, начатые в понедельник заседанием Совета Безопасности ООН с участием специально прибывших министров иностранных дел США, Великобритании и Франции, зависит сейчас лишь от наличия или отсутствия в формулировках этой резолюции одного слова. Российский посол якобы заявил о неприемлемости для Москвы фразы: «Совет Безопасности ООН полностью поддерживает план сирийского урегулирования, разработанный Лигой арабских стран». Россию не устраивало слово «полностью». До этого, под ее давлением, из первоначального варианта резолюции были исключены несколько важных пунктов и кое-что добавлено по требованию России. В четверг из проекта резолюции, представленного в понедельник Марокко, был, например, исключен тезис о передаче Асадом президентских полномочий своему вице-президенту на период подготовки свободных выборов. В новом варианте разговор идет лишь о необходимости политических перемен. В нем не содержится критики в адрес тех, кто снабжает Сирию оружием. В нем нет обычного в такой ситуации предупреждение о мерах наказания, например, санкциях за отказ выполнить эти требования. В новой версии документа четко заявлено, что положения резолюции не могут служить основанием для постороннего силового вмешательства в сирийский конфликт. То есть, если верить источникам в западных делегациях, Россия добилась двух своих главных целей. Режим Асада может не беспокоиться по поводу внешнего вмешательства, а сама она может продолжать экспорт оружия в Сирию. Последняя остававшаяся претензия Москвы по поводу наличия в резолюции риторического выражения полной поддержки Советом Безопасности ООН плана сирийского урегулирования Лиги арабских государств выглядело в глазах арабских стран как желание России получить еще что-то и на десерт. И они, и их союзники были готовы отказать ей в этом, даже если ценой такого отказа станет вето резолюции. По словам многих наблюдателей, эти попытки России предохранить дружественный режим в Дамаске, несмотря на негодование арабского мира, обречены. Более актуальным жестом и дружеской услугой сейчас был бы поиск места безопасного изгнания для Асада и его окружения. Вот что говорит вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре. Если Асад даже будет способен нейтрализовать это восстание, следуя по стопам своего отца, гораздо более решительного и жестокого лидера, уничтожившего в свое время артиллерийским огнем несколько районов города Хама для подавления исламской оппозиции в этом городе, то затишье, я думаю, будет недолгим. Эмоции накалены, страсти накалены, и в отличие от прежних времен у сирийского режима нет союзников даже в арабском мире. Он изолирован. Если прибегнуть к аналогиям из российской истории, то сейчас стоит вопрос, стали ли мы свидетелями революции 905 года или 17-го. Какие, как вы считаете, варианты действий остаются в такой ситуации у Совета Безопасности ООН? Этот выбор не столь велик. Прямого вмешательства в сирийский конфликт не хочет никто. Неизвестно, к чему такое вмешательство может привести. Жесткие санкции с целью заставить Асада изменить поведение тоже уже запоздали. В глазах и сирийцев, и мира он превратился в нелегитимного лидера, который должен уйти. Сейчас, я думаю, вопрос в том, как он уйдет. В результате кровавой гражданской войны или организованно. На мой взгляд, план Лиги арабских стран, добровольная передача Асадом власти своему вице-президенту, подготовка и проведение свободных выборов в присутствии иностранных наблюдателей, все еще предлагает Асаду и его окружению единственный шанс избежать наихудшего для них самих и для страны варианта. Подобные планы были осуществлены в Африке или на Гаити, где бывшим диктаторам была предоставлена возможность получить политическое убежище. Так что вместо попыток продлить агонию сирийского режима, России, может быть, стоило заняться поисками места изгнания для Башара Асада. Правда, непонятно, готов ли он сам будет пойти на это на самых выгодных для него условиях, учитывая учитывая тревожные последствия такого шага для его окружения и его черты. Таково мнение Даниэла Гуре, вице-президента Лексингтонского института в Виргинии.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Программу «Итоги недели» обычно в это время продолжает рубрика лондонского журналиста и политического комментатора Андрея Остальского. Он ищет ответ на вопрос о причинах, по которым Москва поддерживает режим Башара Асада.
Некоторые комментаторы объясняют позицию России заинтересованностью в военных поставках, оценивающихся в $1.5 миллиарда. Но это капля в море российского бюджета, и предположить, что из-за нее Москва готова рисковать отношениями с Западом и значительной частью арабского мира, нелепо. Сами российские официальные лица ссылаются на события в Ливии. Там, говорят они, Россия чистосердечно пыталась сотрудничать с Западом и обожглась. Позволила принять резолюцию ООН, призванную прекратить гражданскую войну, а использовали резолюцию для поддержки восставших. Но разве российские руководители не понимали в тот момент, что дело шло к свержению Каддафи и его клана? Разве высокопоставленные официальные лица не заявляли тогда, что режим, стреляющий свой народ, утратил легитимность? А вот в случае с Сирией почему-то стрельба по народу российских руководителей не смущает. Военные поставки в Сирию все так же регулярны. Дело, конечно, не в какой-то особой любви к баасистскому режиму. Логично предположить, что внешнюю политику диктует внутреннее. Антизападные, особенно антиамериканские настроения весьма распространены среди населения, и есть соблазн поднабрать за их счет очков перед выборами. Тем более в тот момент, когда трудно стало рассчитывать на поддержку интеллигенции и значительной части среднего класса крупных городов. Правда, здесь получается замкнутый круг. На протяжении многих лет государственная пропаганда тратила огромные силы и средства на усиление националистических настроений. И этим же настроением теперь надо угождать. В долгосрочном плане ссоры с Западом, эксплуатация антиамериканских и антизападных предрассудков работают на тех, кто предложит воспитанному в этом духе населению настоящую холодную войну, а не ее имитацию. Возвращение России в имперское прошлое, а не в СССР, лайт. Тогда мало никому не покажется.
Из Лондона Андрей Остальский. Примерно через 15 минут вместе с гостями программы «Итоги недели», участниками субботних митингов и маршей в Москве, мы продолжим обсуждение политической ситуации в России. А до конца часа в эфире «Песни недели» и «Рая Вайн».
Композиция «Just the way you are» одного из самых романтичных американских поп-исполнителей, 26-летнего Бруно Марса, признана самым скачиваемым синглом 2011 года. По данным Международной федерации звукозаписывающей индустрии, IFPI, за отчетный период этот трек был приобретен в цифровом формате 12,5 миллионов раз. Примечательно, что среди самых популярных оказались также еще два трека Марса – «Гренада» и «The Lazy Song», занявшие второе и десятое место. На сегодняшний день их суммарные тиражи составляют 10,2 миллиона и 6,5 миллионов скачиваний соответственно. Третье место в рейтинге заняла композиция Party Rock Anthem популярного хип-хоп дуэта LMFAO, 9,7 миллионов скачиваний. В первую десятку также попали Дженнифер Лопес On The Floor, 8,4 миллиона, Адель Rolling In The Deep, 8,2 миллионов скачиваний, Lady Gaga Born This Way, 8,2 миллиона, Maroon 5 Moves Like Jagger, 7 миллионов скачиваний и другие. 20-кратный лауреат Грэмми Брюс Спрингстин, The Boss, как его до сих пор называют в Нью-Джерси, где он родился, со своей E-Street Band добавлен к списку звезд, приглашенных для участия в концерте на 54-й церемонии вручения Грэмми, которая состоится в воскресенье 12 февраля в Стэплс-центре в Лос-Анджелесе и будет транслироваться по телевидению. Ранее на этой неделе Академия сообщила, что в концерте также выступят Адель, впервые после операции на горле, Кэти Перри, Джейсон Олдин, Риана, Coldplay, Foo Fighters, Пол Маккартни, Блэк Шелтон, Тейлор Свифт, Ники Минаж и Бруно Марс. Известно также, что Спрингстин в этом году собирается вернуться на джазовый фестиваль в Новый Орлеан, где он в последний раз выступал в 2006 году после урагана Катрина, а также дать концерт в прославленном Нью-Йоркском театре «Аполло» 9 марта, ровно через три дня после того, как выйдет его 17-й студийный альбом «Reckling Bow». Песни Дэвида Боуи и группы R.E.M. войдут в саундтрек, готовящуюся к выходу фильма о вокалисте группы Нирвана Курте Кобейне. Лента «Курт Кобейн. About a Son» появится на экранах осенью нынешнего года. Режиссером картины выступает автор книги «Come as you are» Майкл Азарат. В целом, саундтрек ленты обещает быть весьма впечатляющим. Помимо R.E.M., которые будут представлены треком New Orleans Instrumental No. 1 и Дэвида Боуи с песней The Man Who Sold the World, в музыкальном сопровождении использованы треки Игги Попа, The Passenger, вокалиста Screaming Trees Марка Лейнигана, Museum, Матхони, Touch Me, I'm Sick и многих других. Но это все в будущем. А пока слушаем песню Дэвида Боуи «The Man Who Sold the World». We passed upon the stair. We spoke of what's and where. Although I was not there. He said I was his friend. Came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control.
Завершается первый час программы «Итоги недели Радио Свобода». Через несколько минут мы поговорим о митингах и маршах в России, так что надолго я не прощаюсь.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Третьего обвиняемого, узбека Давида Якобсона, были сняты обвинения.
Бывший следователь прокуратуры, участник боевых действий в Афганистане, правозащитник.
Найденный компромисс выражается прежде всего в первоначальной точке сбора.
Ситуация в разных странах разная. Где-то удалось договориться и с
Великобритания еще в декабре отказалась участвовать в новом, так называемом,
свободный бюджете. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир